«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Поскольку на этой неделе в Праге состоялось вручение медали Франца Кафки, живущему в Мюнхене известному российскому сценаристу и писателю Владимиру Кунину, я рассчитывал сделать с его участием передачу о жизни русского писателя в Германии. Но долгая наша с ним беседа неожиданно для меня ушла в другую сторону. В какой-то момент в ней выплыла на первый план тема, которую мы в «Разнице во времени» обсуждали несколько месяцев назад. Речь тогда шла о скандале, связанном с заявлением Центра общественных связей ФСБ о фильме «Сволочи», в основе которого лежал сценарий, написанный Владимиром Куниным. Напомню, в феврале, за пару дней до официальной премьеры фильма «Сволочи», Федеральная служба безопасности выступила с беспрецедентным в истории кино, да и органов, несмотря на всю их слабость к важнейшему из искусств, заявлением об отсутствии документальной исторической основы сюжета этого произведения. О беспрецедентности я заговорил тогда потому, что в отличие от многочисленных предыдущих опытов воздействия госбезопасности на киноискусство, осуществлявшихся в процессе создания того или иного фильма, эта попытка коррекции художественного вымысла на предмет соответствия его правде жизни была предпринята постфактум. Не хотели, как раньше бывало, задушить или переделать на корню. Решили осудить на финише. Что же так взволновало органы в этом не первом и, думаю, не последнем фильме о советских террористах и диверсантах? Если коротко, сюжет картины, как теперь многим посмотревшим ее известно, примерно таков. В разгар Великой Отечественной войны, в 43-м, тайно создается диверсионная школа, в которой малолетних сирот-преступников готовят к заброске в немецкий тыл для осуществления там диверсий. Жизни и смерти этих обрекаемых во имя победы на смерть подростков и посвящен был фильм, в основе которого, как я уже сказал, значительно измененный сценарий известного писателя и сценариста Владимира Кунина, автора запомнившихся зрителю хроники пикирующего бомбардировщика и интердевочки. Ему же, Кунину, были адресованы в основном и претензии, высказанные в заявлении Центра общественных связей ФСБ и в инспирированных этим заявлением публикациях. Вот некоторые из них.
История, описанная в фильме, не укладывается ни в какие рамки. Даже фраза «война все спишет» ничего не объясняет. Были ли лагеря юных уголовников и будущих диверсантов в Великую Отечественную? Неужели эти данные нельзя было проверить? Слишком похожа на миф ситуация подготовки детей для разгрома сверхукрепленной альпийской базы.
К идее проверки данных мы еще вернемся. Но вот как развивалась обличительная мысль дальше.
Герои «Сволочей» имели прототипов в истории Отечества, но за линией фронта, в спецшколе «Абвер-команда 203».
Материалы об истории этой нацистской спецшколы для русских детей с редкостной оперативностью, извлеченные из архивов ГБ и приложенные к ним интервью бывших учеников этой школы, сопровождали публикацию заявления ФСБ. А выводы были сделаны решительные.
Истории детдомовцев, архивные материалы могли стать правдивым сценарием к отличному фильму. Но об агентах-детях мы узнаем в болезненной интерпретации автора интердевочки. На что он надеялся? Что People все схавает? Но работа, проведенная нами в архивах, показала совсем другую ситуацию. Детских диверсионных школ в СССР не существовало.
И это категорическое утверждение и беспрецедентное по форме вмешательство ФСБ в сферу кинопроката мы тогда, в феврале, обсуждали с известным специалистом по истории советских сыскных и карательных органов Никитой Петровым. Он сказал, в частности.
Ну, тут сразу много приходит в голову по поводу такой своего рода пиар-компании. Если это послужит делу рекламы фильма, то, пожалуй, тогда тогда ФСБ следовало бы и заплатить вот за такой ход. А что касается вымысла, то скажу так, вымысел вымыслу рознь. Дело в том, что бывает вымысел с точки зрения властей полезный, а бывает вредный. И кино в этом смысле является наиболее массовым видом воздействия на население. Ну, тут сразу вспоминается ленинское «из всех искусств для нас важнейшим». Так что в какой-то степени это понятно, почему вдруг вокруг фильма возник такой водоворот. Сама публикация, сам такой, ну, своего рода моментальный вброс информации, причем оперативный, это, конечно, говорит о некоторой степени обеспокоенности и о некоторой степени желания противодействовать фильму и желания создать, ну, некоторый фон и подготовить общественное мнение. Это тоже, с моей точки зрения, неэффективно и крайне слабо по одной простой причине. Ну, кто не знает о том, что были школы для подготовки разведчиков и диверсантов, которые забрасывались немцами на территорию Советского Союза, в советский тыл. С такой же точки зрения можно противопоставить этому и рассказывать о пионерах-героях, которые проводили диверсионные террористические акции на занятой немцами территории, о всевозможных лазутчиках, партизанских отрядах, которые, кстати говоря, применяли порой такие методы, о которых сейчас вспоминать стыдно. Например, массовое отравление немецких военнослужащих, подбрасывание ядов в котлы, полевых кухонь и так далее, и так далее. Так что, если уж говорить о терроризме во всех его проявлениях, то здесь еще можно поспорить, на чьей стороне более зловредные и негодящиеся методы.
Возможно, в восприятии чекистов ситуация усугублялась приближением памятной даты 60-летия начала Отечественной войны. Контроль за тональностью такого рода юбилеев они давно числят одним из своих приоритетов. Как говорится, мы за ценой не постоим. В общем, не вышедший еще тогда на экраны фильм был заранее осужден, как, цитирую, «привет Абвера к российской молодежи». А живущий в Мюнхене Владимир Кунин, как идеологический диверсант, отрабатывающий немецкую пенсию, которую, замечу, он никогда не получал. Встретившись с Владимиром Владимировичем в Праге, куда он прибыл на церемонию вручения ему медали Франца Кафки, я и не собирался обсуждать с ним этот весьма неприятный ему сюжет, если бы Кунин сам не начал.
Был снят недавно совершенно омерзительный фильм «Сволочи» по сценарию, который считался в то время лучшим в Москве, из-за которой режиссеры дрались.
На самом деле, я надеюсь, вы не обидитесь, фильмов про войну выходит страшно много, но и фильмов, я не знаю, про всякие диверсионные операции тоже немало, но это был на моей памяти, и я беседовал со специалистами, никто не может вспомнить, это был уникальный случай, это был первый случай, когда Федеральная служба безопасности выступила в канун премьеры фильма с опровержением фактологии там изложены, опровергая вообще художественный вымысел. Они действовали как по заказу, чтобы поднять рейтинги в кинотеатрах, хотя я понимаю, что это не так. А кроме того, теперь-то мы знаем, что эти опровержения были фальшивыми.
Абсолютно.
И все, что опровергалось там, а именно существование диверсионных отрядов, групп
из подростков
криминальных, все это было в действительности.
Да, недавно, 6 мая, перед Днем Победы, по РТР передали в 17:13 целый репортаж об этих мальчиках, о том, что сейчас нашли, и оказывается, было 70 таких разведгрупп, вообще о чем я совершенно не знал никогда, да и никто друг про друга ничего тогда не знал.
Как пошутил, услышав от меня эту историю, мой коллега, в России ничего нельзя выдумать. Все уже было, просто мы об этом не знали. Вот фрагмент той передачи, которую упоминает Владимир Кунин.
Воевали в одном отряде, но настоящие имена друг друга узнали лишь спустя десятилетия. Ветераны из России, Беларуси и Украины приехали в Польшу. Здесь, во Вторую мировую, еще подростками, они выполняли сложнейшие задания в составе секретной разведывательно-диверсионной группы. Репортаж Марины Наумовой.
Иоаннес Агинского, а за ним друзья-однополчане и 10-й наш десантный батальон. Возле польского местечка Семенково ветераны вспоминают разведчиков, погибших в этих местах в конце войны. В Польшу фронтовики приехали из Москвы, Брянска, Минска, Киева, Красноярска. Им было по 15-17 лет, когда в составе разведывательно-диверсионных групп их забрасывали в глубокий тыл врага на территорию Восточной Пруссии. Готовилось наступление 3-го Белорусского фронта. Ветераны рассказывают, что узнали друг друга по именам только через 20 лет после войны, когда рассекретили их позывные.
Ане Морозовой присвоили звание в 65-м году, через 20 лет после ее гибели, потому что через 20 лет рассекретили вот эту вот птичку, лебедь, ее позывной.
Группа «Джек» признана одной из лучших разведгрупп мира. Она продержалась в тылу врага почти полгода. В живых осталось только 3 человека. Геннадий Юшкевич считает, что вернуться с задания шансов у них почти не было.
Знаете, как мы пили? Вот так наковыряешь, тряпочку помочишь и сосешь. Вот это была такая вода у нас. Вот, а грызли, что можно было грызть, все грызли. Кору грызли, молодые побеги, елки грызли.
У советского командования к концу войны не было точных карт этих мест. Диверсионные группы забрасывались наугад. Парашютисты приземлялись и в боевых порядках врага, и на крыше домов, и в море.
Мы сначала знали только по группе «Джек», материалы им были. То есть каждая группа считала, что она единственная, и друг о друге тоже ничего не знали. Сейчас в списке больше 70 групп.
Но вообще-то обо всем этом ФСБ, конечно же, знала, когда делала свое заявление. Как знала и о том, что рассказывает Владимир Конин. В Казахстане, в Заилийском Алатау, возле ущелья Чембулак, стоит мемориальная мраморная плита в память школы военных альпинистов, той самой, что он описал в «Сволочах». И вот что интересно. Сволочная кавкианская кампания против фильма и писателя, удостоенного медали Кафки, сошла на нет столь же быстро, как и возникла. У жертвы ее на душе остались отвратительные чувства и недоумение.
Никому не пришло в голову извиниться передо мной. Мало того, никому не пришло в голову защитить меня, члена Союза кинематографистов России, в течение уже 40 лет. 40 лет я член Союза писателей СССР и России. Ни Союз писателей, ни Союз кинематографистов не защитил меня от того потока чудовищного вранья, лжи, которые я о себе прочитал. Вплоть до упреков, что я даже и в армии-то не служил. Хотя, куда девать 7,5 лет из моей жизни, я вот теперь просто теряюсь в догадках.
Теряются в догадках и многие знатоки активности органов на культурном фронте. Одни говорят, что ЦОС, ФСБ просто не просчитал результаты своего выступления, что свидетельствует о снижении профессионального уровня искусствоведов в штатском. Другие, что как раз все хорошо просчитали. Этой закамуфлированной рекламной акции добились рекордного посещения кинотеатров во время первых недель проката фильма, а полученную прибыль распилили с продюсерами. То, что заявление ЦОС подействовало как реклама, несомненно, но хотя я и не считаю нынешних внучков Дзержинского бескорыстными ангелами-нестяжателями, к чистым рукам которых никогда ничего не прилипает, версия распила представляется мне маловероятной, уж очень легко здесь погореть. Мои оппоненты возражают, а чё им бояться? Внедрившись в руководство всех ветвей власти, чекисты вновь ощущают себя хозяевами жизни. А еще говорят, что это была просто репетиция. Отрабатывали способы воздействия на массовое сознание через блоги, на которых помещалась значительная часть сбрасываемой органами информации о сволочах, вокруг которой раскручивали истерическую дискуссию. Есть и такие, кто считает, что Конин угодил под паровоз вообще случайно. Главной мишенью акции ФСБ был вовсе не он, а глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, пребывание которого на этой хлебной должности многих не устраивает. Все через ту же «Комсомольскую правду» была вброшена информация, что возглавляемое Швыдким агентство выделило на производство сволочей 700 тысяч долларов. И сразу же после заявления ФСБ думский депутат-патриот от ЛДПР Николай Курьянович направил по поводу финансирования сволочей и Швыдкова запрос министру культуры Соколову и обратился с тем же к генеральному прокурору Устинову и председателю счетной палаты Степашину. Ну а дальше очень похоже на предыдущую версию. Окрашенная в националистические гомофобские тона истерическая дискуссия об этом в живом журнале. В общем, как видите, сколько знатоков вопроса, столько и мнений. Но и те, и другие, и третьи убеждены. Ни извинений, ни разъяснений от ФСБ ждать не следует. Следует ждать чего-нибудь новенького.
Они не боятся ни бога и ни черта. Они носят клички, имена стерты. Они смотрят волком, готовы прыгнуть с ворой. Каждый из них — это озлобленная сволочь.
И все-таки, говорю я писателю Владимиру Кунину, давайте от этой быстро полинявшей злобы дня обратимся к тому, что является главным стержнем моей радиопрограммы — к разнице во времени. Вот вы уже 17 лет живете в Германии. За это время она радикально изменилась. Естественно, изменились и вы. Даже формально паспорт свой советский на российский поменяли. Ну и страна, которую вы 17 лет назад покинули, тоже изменилась. Нет уже того государства, что было. Многого уже нет. В России вы, между тем, регулярно наезжаете, работаете там, издаетесь. Все эти перемены наблюдаете. Как вам это? Разница во времени.
Вы понимаете, ну, конечно, проще простого было бы, так сказать, отметить бешеное совершенно строительство, безумное желание быть похожим на Запад и так далее и тому подобное. Но это меня немало не волнует. Мне это неинтересно. Изменились люди. Вот что чудовищно. Изменились люди. Причем я даю вам честное слово. Очень хорошие, интеллигентные люди вдруг изменились. Почему? Мне казалось, что он должен в старости сохранить в себе те прелестные черты, которые роднили меня с ним и давали мне повод гордиться дружбой с этим человеком. Я не буду называть, естественно, фамилии, потому что они достаточно известны и в России, и не только в России. Но они все изменились в самую худшую сторону. Они измельчали. Деньги, 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 деньги. Причем не только тяга к деньгам. Но какое-то чудовищное совершенно иезуитское желание выскочить, обманув кого-то по пути. Почему? Вот это то ли сам стиль жизни, то ли вот это какая-то безысходность заставляет их таким образом выкарабкиваться, пытаться, так сказать, цепляясь сорванными ногтями за эти льдины, которые наползают на них. То ли они захлебываются во всем этом, в возможностях, захлебываются собственными вдруг нахлынувшими на них возможностями или погибают под грузом невозможностей.
Вы эти перемены с чем связываете?
Ну, с общим, наверное, с общим чудовищным политическим настроем. Вот вы знаете, я каждое свое утро начинаю с того, что я включаю компьютер и пробегаю такой сайт компромат.ру и думаю, что даже если там 50% вранья и шельмования открытого, то оставшиеся 50, пусть даже не 50, 30% заставляют тебя очень серьезно подумать, возвращаться или нет.
Подождите, давайте задумаемся над механикой внутренней. Тех изменений, мрачно вы их описываете однозначно, о которых вы говорите. Собственно, что? Вы говорите, что в основе их политическая трансформация. Что политически жизнь при советской власти была радикально лучше? Почему похужали
нет,
люди?
Нет, не была она радикально лучше. Наоборот. Может быть, даже во многих каких-то внешних чертах, внешних и, так сказать, необходимо жизненных вещах, она была намного хуже. Но сам настрой сегодняшний, где ты видишь абсолютную ложь, карьеры, построенные на предательствах, когда доносная статья расходов человеческой души является основой сегодняшнего бытия и возможности удержаться на плаву, это страшно.
Но почему это произошло?
Вот почему это произошло? Наверное, если бы я жил постоянно последние 17 лет там, я, наверное, ответил бы вам более конкретно. Сейчас я могу только догадываться и сожалеть о том, что я потерял массу превосходных друзей. Они живы, здоровы, они успешны. Некоторые, они успешные, также абсолютно изменились, только в другую сторону, в какую-то совершенно полную беспросветицу.
Ну вот вы рисуете эту трансформацию за эти годы.
Трансформацию людей в основном.
Да, трансформацию. Однозначно в мрачных тонах. Ну а что-нибудь, позитив, как говорят русские, какой-нибудь вы наблюдаете в изменениях?
Ну, конечно, конечно. Существует колбаса докторская, понимаете? Вот ведь что замечательно. Правда, не все ее могут купить, но за ней не надо стоять в длинных очередях. А, пожалуй, для всего остального народа, который живет за пределами Московской кольцевой дороги, это очень важно. И гораздо более важно, чем все страсти, кипящие за Кремлевской стеной.
Тут президент России Владимир Путин распорядился об оказании помощи соотечественникам в возвращении на родину. Ну, вам помочь не надо?
Нет, мне не надо. Мне не надо. Я буду счастлив, если, так сказать, моего сына, который живет в Ленинграде, и мою внучку, которая тоже живет в Ленинграде, в моей квартире, не затронут бурные волны, так сказать, каких-либо очередных перемен, я буду счастлив и благодарен этим кремлевским стенам. Только не трогайте их. Они сами выплывут, они хорошие люди.
Так рассуждает живущий в Мюнхене русский писатель Владимир Кунин, удостоенный ныне медали Кафки. Живущим в России его рассуждения могут показаться упрощенными и излишне мрачными, кафкианскими, если угодно. Как и со всяким, с ним можно не соглашаться, но его, думаю, стоит выслушать. Разница во времени, об ФСБ, сволочах, России и прочем. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода», новости.